эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 18 ноября, и вот тема ближайшего часа. В Чечне совершено нападение на дом и семью известного политолога и правозащитника. Уголовное дело Евросети закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Основатель фирмы Евгений Чичваркин может вернуться в Россию. Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный во вторник в США из Таиланда, появился в Нью-Йоркском суде. Соединенные Штаты обвиняют Бута в незаконной торговле оружием. Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате совместной операции спецслужб Таиланда и США. Министерство юстиции США назвало решение тайских властей выдать Виктора Бута победой принципов права во всем мире, а Москва считает решение о его экстрадиции незаконным и принятым под беспрецедентным давлением Вашингтона. Как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос. Как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута? Но пока к другим темам, которые сегодня обещают стать центральными в информационных эфирах «Радио Свобода», ну, наверное, и других средств массовой информации. По мнению присяжных, не доказано, что прошло хотя бы одно инкриминируемым подсудимым преступление в деле Евросети. Суд освободил из-под стражи оправданных вердиктом бывших сотрудников компании «Евросеть», фигурантов дела о похищении человека и вымогательстве. На 26 ноября суд назначил обсуждение последствий вердикта коллеги. Но политические последствия подобного решения можно обсуждать уже сейчас, ведь дело «Евросети» приобрело и политический оттенок из-за того, что основатель фирмы Евгений Чичваркин в свое время рассматривался как один из вероятных кандидатов на пост руководителя московского отделения партии и «Правое дело». Но напомним, что в сентябре 2008 года в России были арестованы вице-президент Евросети по безопасности, его заместители, их обвинили в причастности к похищению экспедитора компании и его напарника, заподозренных работодателями в краже крупной партии сотовых телефонов. Вот в рамках этого уголовного дела обвинения позднее были предъявлены и основателю Евросети Евгению Чичваркину как организатору похищения, а впоследствии как соучастнику. Но он выехал за границу и все это время там оставался. Его однопартийцы поддерживали его все это время, считали это дело даже политическим или, по крайней мере, политически мотивированным. Такие комментарии тоже звучали. Но какие комментарии прозвучат прямо сейчас, мы узнаем от члена Федерального политсовета партии «Правое дело» Бориса Надеждина. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете, и вы лично, и партия, вот этот вердикт и его последствия, в том числе и человеческие, и политические?
Ну, с одной стороны, находясь в здравом уме и трезвой памяти, трудно было себе представить, что Женя Чичваркин организовал похищение человека. Вот, и в этом смысле вердикт присяжных очевиден, верен, и мы его ожидали. С другой стороны, мы живем в очень такой своеобразной стране, где играет роль не столько фактическая сторона дела юридическая, сколько политическая. И в этом смысле решение присяжных и решение Мосгорсуда символично. Потому что то, за что огромное количество предпринимателей сидели еще и до суда годами и были обвинены, как Ходорковский, неизвестно в чем, и продолжают обвиняться, и вот, наконец-то, ветры подули в другую сторону. То есть суды стали принимать более адекватные решения, не идти на поводу у рейдеров в погонах. Кроме дела Чичваркина, можно еще вспомнить дело основателя фирмы «Санрайз» Сергея Бобулева, который тоже просидел больше года в Лефортово, а потом был выпущен после вмешательства нашей партии.
Борис Борисович, как вы полагаете, точнее, сначала другой вопрос. Удалось ли уже поговорить с Евгением Чичваркиным после этого? И о чем говорили, если был разговор?
Нет, у нас не было разговора. Евгений находится в Лондоне. Мы периодически общаемся там по политическим вопросам. После этого вердикта мы еще не связывались, но нам известна его позиция. Она заключается в том, что он готов вернуться в Россию после того, как будут уволены с своих постов рейдеры в погонах. Он называл фамилии генералов из спецслужб, которые пытались отнять у него бизнес и, собственно, состряпали это дело.
То есть предполагается, что его возвращение в Россию даже после этого вердикта присяжных может не означать конец его проблем в России, преследований?
Ну, вы знаете, вот чем показателен процесс над Ходорковским, да? То есть один процесс сделали, людей там Ходорковского и Лебедева посадили, и откуда-то достали совершенно шизофреническое, не боюсь этого слова, второе обвинение, и уже там, по-моему, там второй год идет процесс, да? То есть тот факт, что Чичваркин, по сути дела, оправдан по одному из событий, совершенно не означает, что завтра рейдеры в погонах не достанут из своих рукавов каких-то еще там крапленых тузов, в смысле совершенно сочиненных, придуманных дел, и его снова не закроют в тюрьме. То есть в этом смысле обезопасить Евгения может только ситуация, когда те люди, которые пытались отнять у него бизнес, просто лишены своих постов, а лучше посажены.
Спасибо большое, Борис Борисович. В эфире «Радио Свобода» был Борис Надеждин, член Федерального политсовета партии «Правое дело». Напомним, что накануне суд освободил из-под стражи оправданных вердиктом присяжных бывших сотрудников компании «Евросеть», фигурантов дела о похищении человека и вымогательстве. Вот именно в рамках этого уголовного дела обвинения позднее были предъявлены основателю «Евросети» Евгению Чичваркину. Как организатору похищения, Евгений Чичваркин сейчас сам находится за границей, и его предпринимательское и даже политическое будущее теперь тоже достойно обсуждения в связи с этим вердиктом. Возможно, оно сложится по-другому, чем предполагалось до такого вердикта присяжных. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 20 ноября жители чеченского села Ачхой-Мартан, в том числе родственники похищенных людей, собираются провести митинг на Центральной площади. Они намерены принять обращение к президенту России с просьбой защитить их от произвола властей Чеченской Республики и правоохранительных структур. Похищения жителей и издевательства над ними в Чечне продолжаются. 12 ноября в числе похищенных мог оказаться и известный правозащитник, политолог Руслан Кутаев. Подробностями Павел Куравский.
Вооруженные люди в масках, посетившие дом координатора общероссийского общественного движения «Россия вперед» по Северокавказскому федеральному округу правозащитника Руслана Кутаева в Чечне, пытались его похитить. В этом уверен сам Кутаев, чудом оказавшийся во время этого происшествия в Москве. По разным данным, дом и двор Кутаевых в райцентре Ачхой-Мартан обыскивали от 20 до 45 человек. Руслан Кутаев связывает это нападение на жилище со своей деятельностью по разоблачению преступлений, совершенных военнослужащими 2-го полка и 7-й роты МВД Чечни.
Ко мне обратились некоторые жители Ачхой-Мартановского района. Просьба у них была посодействовать, потому что вот 9 числа был похищен сын Ахтаханова Мурат. До этого 6 на 7 числа был похищен Берсаев, инвалид детства. Его пытали током, избивали его, предлагали, значит, признаться, что он соучастник бандформированием. До этого 1 октября была изнасилована женщина в селе на глазах у привязанного мужа и детей. Вот эти факты я обнародую. Это были только последние факты преступления, совершенных 7-й ротой. Сейчас фактологический материал мы там обобщаем, мы проводим уже более углубленное расследование. Я думаю, эти материалы тоже мы обязательно обнародуем. По совокупности вот это все и привело к тому, что уже ко мне 12 числа после 23 часов ворвались в дом вооруженные люди. Люди где-то часто не шмонали дом, двор, подвал, чердак и так далее. Спрашивали меня, когда вернется и так далее. Я это связываю с тем, что именно вот последние мои исследования, то, что я обнародовал о тех совершенных преступлениях, именно вот это послужило как повод для того, чтобы каким-то образом воздействовать на меня.
Кутаев убежден, что такая акция не могла быть проведена без согласования на политическом уровне. На власть закона правозащитник не надеется и готов защищать себя и своих близких теми способами, которые приняты в последние годы в республиках Северного Кавказа.
Там были и сотрудники 7-й роты, и были сотрудники 2-го полка, дислоцирующие в городе Грозном. Более того, фамилия одного из этих мне точно известна, одного из участников. Я думаю, в ближайшее время мои родственники официально предъявят ему, его родственникам свои претензии. Естественно, как это и положено в чеченском сообществе, если малейшие, значит, будут какие-то в отношении меня и моих родственников, спрос будет с этого человека. И мне теперь легко, потому что я знаю, с кого в последующем спрашивают. Властей нету в Чеченской Республике, правоохранительных служб тоже нет. Людям надо самим себя защищать. Я думаю, я и мои родственники, мы сумеем за себя постоять, сумеем защитить себя. По крайней мере, мы точно определим в отношении меня, кто там инициирует вот эти все дела и кто стоит за этим. Я думаю, тоже будет со временем определено.
Чуть позже Руслан Кутаев заявил, что он попросил своих друзей вывести его семью в безопасное место. Кутаев опасается, что его близкие могут быть взяты в заложники теми людьми, которые приходили за ним 12 ноября. Как заявил заместитель руководителя движения «Россия вперед» Вячеслав Мисюра, об инциденте знает руководитель этой общественной организации, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. По словам Мисюры, Гудков намерен уведомить о происходящем Генеральную прокуратуру. То, что произошедшее с семьей Кутаева, санкционированная властями акция, допускает и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Ситуация в целом на Северном Кавказе достаточно грустная в этом отношении. Если вы себе представляете так, что там существует какой-то единый механизм власти, где есть там полпред, глав регионов, правоохранительные органы, свинченные в единую систему, которая реагирует там на сигналы снизу и как-то осмысленно что-то предпринимает в ответ, то этого нету всего. Есть конкуренция, есть нормы, которые действуют на определенных территориях и не действуют на других территориях. И в этой ситуации, конечно, гражданам приходится в основном надеяться на самих себя. Чечня совсем является изъятием всей этой системы, потому что федеральный центр долго закрывал глаза и даже, можно сказать, поощрял строительство там абсолютно самостоятельного режима, у которого на этой территории Чеченской Республики практически полностью развязаны руки во всем, что касается внутренней политики и правоохранительной деятельности. Москва, видимо, стала в какое-то ближайшее время с необходимостью поиска каких-то новых решений для Чечни, но пока их не видно, и, к сожалению, можно только посочувствовать Руслану Кутаеву. Он сам пытался достучаться до столичных СМИ в течение последних недель с жалобами жителей Ачхой-Мартановского района на какие-то бесчинства со стороны кадыровской милиции, и, видимо, это прямой результат этих попыток придать гласность деятельности чеченских правоохранительных структур.
20 ноября жители Ачхой-Мартана собираются провести митинг в знак протеста против действий милиционеров 7-й роты МВД Чечни. Граждане намерены обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить милицейский беспредел в республике. Правозащитник Руслан Кутаев, которого похищали уже 6 раз и не сумели похитить в 7-й, уверен, что власти Чеченской Республики митинг ачхой-мартановцев не санкционируют. В связи с этим, опасается Кутаев, возможны новые провокации и нарушения закона со стороны чеченской милиции. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Активисты группы «Война» арестованы за дворцовый переворот. Это одна из тем радиожурнала. Напомню, начнется сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну а сейчас культурные темы в программе, в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Маленький театр Фонтанного дома в Петербурге выпустил спектакль «Проповедь лесного дурака» по сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези». Рассказывает Татьяна Вольская.
Лестница, перила, на бетонных ступеньках с двух сторон узенькие деревянные лесенки. Это места для зрителей. Сцена – это лестничные площадки вверху и внизу и проход между рядами сидений. Вдоль лестницы – веревка. На бельевых прищепках висят красные полотнища и плакаты. В их основе – титульные листы и иллюстрации к книгам Велимира Хлебникова и афиши 20-х годов прошлого века. О спектакле «Проповедь лесного дурака» говорит координатор театральных проектов музея Ахматовой Лариса Артемова.
В этот дом, в дом Ахматовой, в 22-м году приходили письма из деревни, в которой художник Митурич, большой друг Николая Пунина, проводил последние дни с Велимиром Хлебниковым. Письма о помощи чрезвычайно больному к тому времени человеку, смерть которого в 22-м году и наступила. В этом доме Велимир Хлебников никогда не был, но собирались его друзья, в том числе и художник Татлин, который после смерти Хлебникова осуществил постановку «Зангези». Это было в 1923 году. Прошла она на площади искусств, в институте искусств, к которому имел прямое отношение Николай Пунин, который был идейным вдохновителем авангардистов 20-х годов. Сюда по этой лестнице поднимались Митурич, Татлин, Лебедев, Малевич. В квартире, где жила Ахматова, Николай Пунин, за столом в столовой собирались они и вели свои споры, которые можно было бы сравнить с какими-нибудь вулканическими извержениями. По меткому выражению одного из них, они за этим столом делили небо и землю. Так что мы имеем самое-самое прямое отношение, прикосновение буквально к тому, что происходило в те годы. За этим же столом Татлин и Пунин придумывали постановку спектакля, которая прошла в 1923 году. Здесь рождались идеи оформления, потому что художником спектакля был Татлин. Татлин же играл в этом спектакле, представляя самого Зангези, ведущего вот эту проповедь о новом мире, о новом искусстве. Пунин выступал с докладами, посвященными авангарду и творчеству Хлебникова. Идея всего рождалась здесь, того, что произошло в 1923 году. Мы через много лет возобновили эту идею и поставили спектакль на лестнице. Совершенно случайно, есть своя башня. А если вспомнить, что Татлин был художником, конструктором той самой башни, которая должна была стать памятником революции, внутри которой должно было находиться здание интернационала, наверху радиостанция, вещавшая на весь мир, башня, которая должна была быть выше Эйфелевой башни. Технические идеи, вошедшие в идеи литературные, в идеи поэтические, да, и Эйфелева башня – символ нового времени, символ технического прогресса, который их всех и подтолкнул. Вспомнить башню Иванова, с которой Ахматова и Блок, и Гумилев смотрели на небо петербургское и читали свои стихи.
Невольно вспомнилось Вавилонское.
Смешение языков, совершенно. Совершенно верно.
Это совершенно верно.
И их идеи. Поэтому вот на лестнице, ведущей в башню. Это скорее спектакль уже отношения нашего времени к замыслам тех, кто были впереди нас.
Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская разговаривала с координатором театральных программ «Фонтанного дома» Ларисой Артемовой. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Американские эксперты дали оценку соблюдению свободы вероисповедания в 198 странах мира. Госсекретарь Хиллари Клинтон привела конкретные примеры ущемления этой свободы. Это одна из тем обозрения сегодня в Америке.
Государственный департамент обнародует отчет о свободе вероисповедания в мире. Как американцы бегут от налогов? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Госдепартамент обнародовал ежегодный доклад об уровне свободы вероисповедания в мире. Доклад, подготовленный американскими экспертами с помощью многочисленных неправительственных организаций. В объемном документе оценивается ситуация в 198 странах. С подробностями Евгений Аронов.
Публикация документа Госдепартамент обязывает закон, принятый Конгрессом, и его презентация – событие дипломатически достаточно важное, чтобы на ней присутствовал государственный секретарь. Представляя доклад, Хиллари Клинтон в частности сказала:
«We do this because we believe that religious freedom is both a fundamental human right».
Мы глубоко убеждены в том, что свобода вероисповедания, стоящая первой среди свобод, гарантируемых американской конституцией, это и фундаментальное право каждого отдельного человека, и залог стабильности и процветания общества в целом. Поэтому, продолжала Клинтон, нас не могут не беспокоить угрозы, исходящие от Аль-Каиды в адрес шиитов и суфитов, ущемление свобод тибетских буддистов, катакомных христиан и мусульман-уйгуров в Китае. Ряд европейских государств, заметила Клинтон, ввели строгие ограничения на вероисповедальную практику граждан, вызвав напряжение в деятельности своих демократических механизмов. Страна, оставшаяся неупомянутой в настоящем документе, это Соединенные Штаты. И сделано это было потому, что Министерство юстиции публикует в течение года свои собственные доклады об угрозах религиозной свободе, существующих в нашей стране, сказала Клинтон. В разделе доклада Госдепартамента, посвященного России, говорится, что государство в целом уважает на практике религиозные свободы населения. В В то же время в документе отмечается, что мусульмане, последователи тюркского богослова Саида Нурси, свидетели Иеговы и саентологи, сталкиваются с запретом на издание религиозной литературы, неправомерно приравниваемой к экстремистской, трудностями с законной регистрацией своей деятельности, а порой и с распуском своих организаций. Госдепартамент осведомлен о растущем влиянии Русской Православной Церкви на политику, что не соответствует принципам отделения церкви от государства. Государственный департамент дает негативную оценку положению российского визового законодательства, которое ограничивает 3 месяцами срок беспрерывного пребывания в стране сотрудников гуманитарных организаций, включая религиозные. Государственный департамент получил от ряда НПО информацию о том, что российские власти, прикрываясь противотеррористическим законодательством, притесняют последователей ислама по сфабрикованным обвинениям.
Рассказывал Евгений Аронов. Американские эксперты провели необычное расследование, в результате которого выяснилось, что высокие налоги негативно отражаются не только на состоянии кошелька, но и на политическом весе штатов, где большие налоги. Их представительство в Конгрессе, как правило, уменьшается. О связи между этими двумя явлениями рассказывает Владимир Морозов.
Раз в 10 лет места в Конгрессе США перераспределяются между 50 штатами. Чем больше стало в штате населения, тем больше законодателей будут его представлять. По итогам последней переписи, 8 штатов могут получить дополнительные места в Конгрессе. В Конгрессе по-прежнему 435 мест, и эти штаты получат прибавку за счет других, что приводит к миграции населения и, в конечном счете, к перестройке в Конгрессе. По моей просьбе на этот вопрос отвечает сотрудник организации «Американцы за налоговую реформу» Джош Каллинг. Исследования показывают, что основная причина миграции – размер подоходного налога, который в дополнение к федеральному американцы платят местным властям. Едут в те штаты, где налог в среднем не превышает 3%, и уезжают оттуда, где он выше 6%. Население убывает и там, где быстрее растет число членов профсоюзов. Но ведь они защищают права работника, борются за повышение его зарплаты. Так как компании должны больше платить членам профсоюза, то они могут нанять меньше людей. По этой причине за последние 20-30 лет больше рабочих мест в больших и малых бизнесах создается на юге и западе страны, и меньше на Среднем Западе и Северо-Востоке, где существует, можно сказать, почти принудительная юнионизация. Но как она может быть принудительной? По законам штата Огайо, чтобы вас приняли на работу, например, почтальоном, надо сначала вступить в профсоюз. Но ведь вас туда могут и не принять, лицо ваше не понравилось, мало ли что. Это затрудняет фирмам прием в штат новых людей, а людям труднее найти работу. По словам Каллинга, миграция населения – серьезный политический фактор. «Судите сами», — говорит он. «Если президента выбирают раз в 4 года, то выбор лучшего места для жизни происходит круглый год. И не нужно избирательных машин. Люди голосуют, что называется, ногами».
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Комитет защиты журналистов объявил о лауреатах международной премии «Свободы прессы». Среди них российская журналистка, главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева, как заявили правозащитники, подвергалась преследованиям за то, что публиковала материалы о коррупции и насилии на Северном Кавказе. На российского предпринимателя Виктора Бута, экстрадированного Таиландом в США, во время перелета было оказано некоторое давление с американской стороны. Об этом агентству РИА Новости заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Андрей Юшманов. Бута в США обвиняют в незаконной торговле оружием. В Нальчике 3 человека, в том числе милиционер, получили ранения при пока не до конца выясненных обстоятельствах. В Кузбассе 8 человек пострадали в среду вечером в результате аварии на шахте «Ясаульская». Как сообщается, оборвалась транспортерная лента, на которой горняки ехали на смену. В республике Мадагаскар совершена попытка военного переворота. Группа мятежных офицеров объявила о распуске правительства и создании военного совета для управления страной. Однако, по сообщениям западных агентств, признаков переворота в столице страны нет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела в Вашингтоне переговоры с министром иностранных дел Афганистана Залмаем Расулом. Стороны обсудили тему предстоящего саммита НАТО, касающиеся вывода иностранных войск из Афганистана и этапов передачи местным силовым структурам контроля за безопасностью. Президент США Барак Обама вручит высшую гражданскую награду страны «Медаль свободы» 15 выдающимся людям. Среди них 41-й президент США Джордж Буш-старший и канцлер Германии Ангела Меркель. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 4, облачно. В Санкт-Петербурге плюс 3, также облачно и небольшой дождь. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Другая Россия, арт-группа «Война». Кто будет следующими жертвами спецподразделения по борьбе с экстремизмом? Обсуждают правозащитник Юлий Рыбаков и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубовский. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени время гостей на Радио Свобода. А сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. И вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный во вторник в США из Таиланда, в среду предстал перед судом в Нью-Йорке. Бут не признал себя виновным ни по одному из четырех пунктов обвинения, среди которых поставка оружия террористическим организациям. Суд постановил оставить обвиняемого под стражей без возможности освобождения под залог, и следующее заседание суда по его делу назначено на январь. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Во время пресс-конференции федеральный прокурор Прит Бхарара обнародовал не только формальные обвинения, предъявляемые Виктору Буту, но и объяснил, почему это дело вызвало особое внимание американских спецслужб. Российский гражданин обвиняется по четырем пунктам: заговоры с целью убийства американских граждан, американских государственных служащих, с целью покупки и использования противовоздушных ракет и поддержки иностранной террористической организации. Признание виновным по этим пунктам достаточно, чтобы отправить обвиняемого за решетку минимум на 25 лет. Заметный акцент представители американской федеральной прокуратуры сделали на демонстрации угрозы деятельности Бута безопасности США и американцев. Вот как описал прокурор организацию, которой Бут намеревался продать самое разнообразное оружие. ФАРК – международная террористическая группа, посвятившая себя насильственному свержению законно избранного демократического правительства Колумбии. Она также является крупнейшим мировым поставщиком кокаина и причислена к террористическим организациям государственным секретарем США. Среди целей организации – похищение и убийство американцев. Согласно обвинению, во время разговоров, которые были записаны, Бут и его сообщники говорили о том, что они готовы, полны желания и способны предоставить группе ФАРК значительный арсенал оружия для использования против Соединенных Штатов. Этот арсенал в изложении следствия таков: более 700 противовоздушных ракет, 5000 автоматов Калашникова, противопехотные мины, взрывчатка, сверхлегкие самолеты, которые могут быть вооружены ракетами и гранатометами, беспилотные самолеты и два грузовых самолета для доставки вооружений. Следующие, скорее всего, несколько месяцев Виктор Бут будет ожидать суда в Нью-Йорке в тюрьме повышенной безопасности. На мой вопрос о том, какова его реакция на предположение близких Виктора Бута о том, что к нему могут быть применены особые меры дознания, прокурор Прит Бхарара ответил так. Позвольте объяснить, как работает система американского правосудия. Бут обладает правом на адвоката, и у него будет адвокат. У него есть право не говорить ничего. Он также может после консультации с адвокатом решить дать показания. Он не будет подвергнут тому, что можно назвать допросом. Ему предоставлены те же права, что и любому обвиняемому в американском суде. В среду, во время первого появления в суде, Виктор Бут заявил о своей невиновности. Следующие судебные слушания назначены на 10 января.
Итак, российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный во вторник в США из Таиланда, появился накануне в Нью-Йоркском суде. Соединенные Штаты обвиняют Бута в незаконной торговле оружием, а Москва считает решение о его экстрадиции незаконным и принятым под беспрецедентным давлением Вашингтона. Кроме того, на российского предпринимателя Виктора Бута, экстрадированного Таиландом в США, во время перелета было оказано некоторое давление с американской стороны. Вот об этом заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Андрей Юшманов. После того, как повстречался с самим Бутом и поговорил с ним. В связи с этим мы сегодня нашим слушателям задаем вопрос. Как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута? Сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но сначала несколько текстовых сообщений с пейджера и смс-сообщений. В настоящее время российская позиция по отношению к Буту такова. Все жилье, которое находится, наверное, жулье, которое находится под крылом Путина, должно быть на воле, а те, кто не попал под его крылышки типа Ходорковского, должны сидеть за решеткой. Это нам пишет Василий. Артем из Москвы. Попалился Виктор Бут, знать опять нас отгребут. Ну, стихи с явным намеком на нецензурное слово. Спасибо, что хоть его не продиктовали, не написали нам. Россия, конечно, обязана защищать своих граждан, а вот кто дал право США присваивать функции мирового полицая, задается вопросом Макар. Иван пишет, я расцениваю эту позицию как откровенную демонстрацию российской власти своей бандитской сущности. Роза пишет, пора уже давно гнать этого лилового разведчика Путина. Видно, он на самом деле только унитазы доставал, когда был шпионом. Ну, в общем, наверное, не стоило читать это сообщение Розы. Она пришла в некое, наверное, возбужденное эмоциональное состояние. И про Виктора Бута в этом сообщении ни слова. Зато про премьера Путина аж две строчки. Россия, представляющая угрозу миру и человечеству, уже несколько веков руководимая ныне чекистом. Понятно, все на ту же тему. И опять ничего про Путина, да, про Бута, да еще и без подписи. Напомню вопрос для тех, кто отвлекся от темы. Как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута? Напомним, российского предпринимателя и российского гражданина экстрадировали из Таиланда в США, где против него выдвинуты обвинения, ну, в частности, в торговле оружием. Итак, поговорим по телефону. Номер телефона 8 800 222 12. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. И доброе утро всем. Я, конечно, не знаю, кто такой Бута, но выскажу свою точку зрения на ваш поставленный вопрос. Но то, что Кремль защищает своих граждан на Западе, это просто очередная кремлевская политическая хитрость. Если Кремль не в состоянии защитить своих граждан внутри страны, то спрашивается, как он может защищать их на Западе, тем более проводя 20 лет западную политику. Это что-то одно с другим не вяжется, одно с другим не клеится. И зато он убивает двух зайцев, делает очередную показуху перед населением России, что якобы он не зависит от Запада, и как он рьяно защищает своих граждан на Западе. В общем, хочу сказать в конце, это очередная политическая кремлевская очковтирательство. Вот такая моя точка зрения. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам, Анатолий. Так наш слушатель отвечает на вопрос, как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута. Игорь Алексеевич из Москвы с нами на связи. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать несколько слов по поводу этого дела. Видите, будь это для меня неизвестная фамилия, и, так сказать, я не претендую на роль судьи, поскольку не знаю всех факторов этого дела. Но ведь в коммерции, особенно при капитализме, существует правило, что если тебе светит хотя бы 100% прибыли, ты можешь продать, он может продать даже свою сестру, а если ты еще, то мать и отца родного. Так что это в духе системы капиталистической. И вопрос у меня вот такой встречный. Ведь Соединенные Штаты Америки, так сказать, применили свои все силы и войска, чтобы поддержать движение «Талибан» в Афганистане. Вооружили, дали Бен Ладена миру, и теперь они считают, что это они ни при чем, они сейчас защищают демократию в Афганистане.
Понятно. Игорь Алексеевич из Москвы задался встречным вопросом, но скорее, конечно, он должен быть адресован не мне, как ведущий. Я не имею права на экспертные оценки, даже если имею собственные суждения, а именно к эксперту по поводу того, могут ли США судить и осуждать Виктора Бута, если сами тоже занимались торговлей оружием, и, как показывает история, не всегда эта торговля происходила по принятым в самих же Соединенных Штатах законам. Конечно, основания для таких вопросов есть, но, напомню, они должны быть заданы экспертом. Ну, а сейчас еще одно мнение от нашего слушателя. Василий из Москвы отвечает на вопрос, как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута. Василий, здравствуйте.
Меня один вот вопрос интересует. Как будет реагировать и вертеться товарищ Лавров, когда все-таки прояснится, что Бут на самом деле занимался всем тем, что ему инкриминируется? Вот, это первое. А второе, я хотел сравнить, вспомнил нашего старого министра иностранных дел Козырева. Вот насколько все-таки разные у них жизненные позиции? Насколько тот был самостоятелен в своих оценках всего происходящего и совершенно не зависел от Ельцина. И насколько Лавров транслирует то, что ему надо сказать. Это настолько очевидно, при том, что Лавров, наверное, человек не глупый. Но насколько же ему должно быть противно самому внутри, если у него хоть какая-то совесть есть, защищать человека, у которого, мне кажется, на лице написано, чем он может заниматься. Вот. И не думаю, что Соединенные Штаты просто так стали бы затевать столь громкое дело, потому что дело действительно одно из самых громких за последнее время. У меня, например, сомнений нет, что Бут это тот, кто, как его называет, американское правосудие. Вот
спасибо.
Все, что я хотел сказать.
Спасибо, Василий. Так наши слушатели отвечали на вопрос, как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута. Желающие продолжить дискуссию могут зайти на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия практически завершила уборку зерновых. И урожай на треть меньше, чем в прошлом году. Это одна из тем новостей экономики, их представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился в октябре на 3,9% к уровню октября прошлого года, заявила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. При этом за 10 месяцев в целом рост ВВП России в годовом исчислении, по ее словам, составил 3,7%. Россия к 16 ноября практически завершила уборку зерновых, собрав в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 64 миллиона 200 тысяч тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. По его прогнозам, урожай зерна в чистом виде составит в этом году 60,5 миллионов тонн против 97 миллионов в прошлом году. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение вдвое базовых ставок транспортного налога. Так, для автомобилей с двигателями мощностью до 100 лошадиных сил базовая ставка налога снижается с 5 до 2,5 рублей за 1 лошадиную силу, с двигателями от 100 до 150 лошадиных сил – с 7 до 3,5 рублей, а для автомобилей с двигателями от 150 до 200 лошадиных сил – с 10 до 5 рублей. Кроме того, региональные власти получат право снижать вплоть до нуля ставку транспортного налога для автомобилей с двигателями, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил. В эту категорию попадают, в частности, все нынешние модели «АвтоВАЗа», а также производимые в России «Renault Logan» или «Ford Focus». Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, официально открыла под Санкт-Петербургом свой завод по производству грузовиков проектной мощностью 5000 автомобилей в год. Инвестиции в проект составили 10 миллионов евро. В Соединенных Штатах инфляция в течение октября составила 0,2%, а к уровню октября прошлого года – 1,2%, сообщило Министерство труда. Так называемая базовая инфляция, без учета роста цен на продукты питания и топлива, за период с октября 2009 года составила 0,6%. Это минимальный ее рост за последние 52 года. Текущие темпы роста цен в стране и угроза дефляции, то есть их снижение, стали одним из главных аргументов Центрального банка США, Федеральной резервной системы, в пользу решения о новых финансовых стимулах роста американской экономики на общую сумму до 900 миллиардов долларов в течение ближайших 7 месяцев, о котором было объявлено 2 недели назад.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Москве 9:46. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов объявил о лауреатах международной премии «Свобода прессы». Среди них российская журналистка, главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева. В Кузбассе 8 человек пострадали в среду вечером в результате аварии на шахте «Исаульская». Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела в Вашингтоне переговоры с министром иностранных дел Афганистана Залмаем Расулом. Официальные курсы валют. Доллар – 31 рубль 34 копейки, евро – 42 рубля 28 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вернемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Дело Евросети. Присяжные, можно сказать, закрыли. Коллегия присяжных не нашла криминального, не нашла доказанными ни одного из деяний, которые инкриминировались обвиняемым в похищении человека. Это дело стало политическим из-за того, что Евросеть, основатель Евросети Евгений Чичваркин, претендовал на лидерскую должность в партии «Правое дело». Вот сегодня об этом пишут много и газеты, поэтому мы попросили Валерию Шабаеву остановиться подробнее на публикациях о деле Евросети. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгений. Ну, во-первых, газеты напоминают, что заведено дело было в сентябре 2008 года Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре. По жалобе Андрея Власкина, водителя экспедитора компании «Илет-М», развозившего телефоны Евросети, по заказам Евросети. Власкин жаловался, что в 2003 году его похитили сотрудники службы безопасности сотового ритейлера и несколько дней удерживали на съемной квартире, где избивали и вымогали деньги. Основатель и тогдашний совладелец Евросети Евгений Чичваркин объяснял, Власкин и его помощник Дмитрий Смургин украли у компании телефоны на 20 миллионов рублей. Обнаружив это, Евросеть пожаловалась в милицию, было возбуждено дело. Власкин скрылся, служба безопасности Евросети нашла его под Тамбовом, привезла в Москву и сняла ему квартиру. После этого Власкин вернул часть денег, а Евросеть забрала заявление из милиции, вот и все, и, собственно, вымогательства и похищения никакого не было. Следователи уверяли, что располагают доказательствами, полностью изобличающими виновных. Почти сразу были арестованы бывший вице-президент Евросети Борис Левин, его заместитель Андрей Ермилов, затем сотрудники службы безопасности компании Сергей Каторгин, Виталий Цверкунов. Под подпиской о невыезде находились сотрудники частного охранного предприятия Евросеть Юрий Рогов, Алексей Олесик, Владимир Ильин и Роман Чичков, а также Александр Курта, который, по данным одного издания «Ведомости», имеется в виду, является сотрудником вот этого ЧОПа, а по данным «Коммерсанта» это оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Южному округу Москвы. Следствие инкриминировало всем несколько тяжких преступлений: похищение человека, незаконное лишение его свободы, грабеж, вымогательство. Действительно, Власкин и Смургин продали машину и дом на сумму свыше 13 миллионов рублей с тем, чтобы расплатиться с Евросетью. Также инкриминировалось истязание, заведомо ложный донос. Обвинения против Власкина были, по мнению Генпрокуратуры, сфабрикованы. Левин признавал себя виновным разве что в самоуправстве и говорил, что они были вынуждены так поступить Власкиным из-за бездействия милиции. Ну, а остальные подсудимые отрицали все обвинения. Вчера присяжным предстояло ответить на 97 вопросов судьи Андрея Короткова. По 11 вопросам они обвиняемых оправдали, на остальные не ответили. Но ключевых вопросов было 11, так что все остальные вот эти вопросы после ответа на ключевые 11 отпали сами собой. Ну, в итоге окончательный вердикт судья огласит 26 ноября. Но уже вчера обвиняемые были освобождены. Левин говорил, выходя из здания суда, что рад прежде всего даже не столько освобождению, сколько тому, что справедливость победила. Представитель генпрокуратуры от комментариев отказался. Теперь, что еще интересно, конечно, в этом во всем? Ситуация с Чичваркиным. Вот Евгений Чичваркин в разговоре с «Ведомости» назвал грандиозной победой вот этот вердикт присяжных, но считает, что расслабляться рано, во всяком случае, о возвращении в Россию он пока не думает. А «Коммерсанту» он сказал, что, как раз вот тоже на вопрос, собирается ли он теперь вернуться в Россию, цитирую: «Да о чем вы говорите? Ветер дунет в Москве в другую сторону, на меня еще какое-нибудь дело заведут, что тут еще говорить?» Есть еще комментарии, естественно, заместителя председателя комитета Госдумы по законодательству Андрея Назарова, который говорит о важности того, что дело вот это рассматривал и решение принимал именно суд присяжных, поскольку он более независим. Присяжные – люди, чья судьба и карьера не зависят от принятого ими решения. И Назаров считает это хорошим прецедентом, когда по громкому делу выносится оправдательный приговор. Адвокат Чичваркина Юрий Гервис говорит, что теперь они будут дожидаться, когда вступит в законную силу вот этот вот вердикт, но тоже говорит, что очень важно вот это решение присяжных, и, естественно, это может оказать на рассмотрение дела в лондонском суде. Весной этого года состоится рассмотрение дела об экстрадиции Евгения Чичваркина, и, естественно, есть надежда на то, что оно окажет решающее влияние.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы еще встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». А сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одной из главных тем этой недели стала годовщина со дня смерти в московском СИЗО адвоката Сергея Магнитского. Эта дата спровоцировала очередной виток дискуссии не только о виновности или невиновности Магнитского, но и о методах работы российской следственной и судебной систем. Отношение россиян к делу Магнитского продолжаем обсуждать в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным Левада-центра, около 2/3 россиян уверены, что представители силовых структур регулярно совершают противоправные действия. 63% считают, что они достаточно часто принимают участие в схемах по отъему бизнеса, а 60% думают, что их регулярной практикой является давление на подследственных путем отказа в предоставлении медицинской помощи. Об отношении в российском обществе к делу Сергея Магнитского размышляет Георгий Сатаров, социолог, президент фонда «Индем».
У меня есть свой референтный круг людей и свой референтный круг очень узкие средств массовой информации. Ну и там я нахожу единомышленников, там я нахожу негодование, ненависть, ужас по отношению к тому, что сделали с Магнитским и как власть на это реагирует. Она реагирует как обычно, имитацией деятельности. Она говорит, что это возмутительно, а потом награждает этих людей. В этом, конечно, ничего нового нету, но все равно это возмущает.
Почему становятся возможными такие трагедии, как смерть Магнитского, на ваш взгляд?
Если искать социологический ответ, то он налицо. Главная тенденция в обществе, явно ощутимая и нарастающая, это равнодушие, конформизм. С одной стороны, это порождено и таким типичным постреволюционным синдромом, который начался в конце 90-х. С другой стороны, это поддерживается и информационной политикой государства. Вот это главная причина. Если люди не хотят контролировать власть, она будет делать все, что угодно, с кем угодно. И надежда на то, что до тебя это никогда не дойдет, она чрезвычайно наивна, и мы получаем подтверждение, когда хотим, когда на это смотрим, в том числе и средств массовой информации, потому что в любой момент в универмаге представители власти могут начать стрелять в тебя из автомата или сбить на улице машиной.
С чем вы связываете то, что участились случаи злоупотребления служебным положением и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов?
Вы знаете, злоупотребление служебным положением и коррупции происходит не только в правоохранительных органах. Просто правоохранительные органы – это огромная структура, во-первых. Во-вторых, они близко к нам. Они всегда рядом руками, и когда разлагаться начинают они, то это гораздо ощутимее на повседневной жизни граждан. Но это просто вот как нарывы, которые отчетливо видны на лице, но при этом гораздо слабее видно то, что прикрыто одеждой или разлагается внутри организма. Поэтому такое внимание к этому.
А что могло бы изменить, переломить ситуацию? Я имею в виду в данном случае и ситуацию с коррупцией и произволом, и одновременно ситуацию равнодушия граждан к происходящему.
Понятно, что должно произойти с нами. Мы должны стать гражданами не такими равнодушными, конформными, как сейчас. Мы должны понимать, что в первую очередь от нас, от наших усилий зависит то, что происходит в стране, и мы должны искать возможности что-то делать. А другой вопрос, а как это может произойти? К сожалению, исторический опыт показывает, что трудно придумать какие-то проекты, которые вот так меняют общество. Скорее, общество начинает просыпаться, когда оно замечает, что оно оказалось где-то совсем не там, где оно было, когда благолепно засыпало. И у меня такое ощущение, что сейчас потихоньку это начинает происходить. Ну, потому что трудно оставаться спящим, когда власть в тебя стреляет ни за что, ни про что. Пока это задевает сравнительно небольшую часть населения, но важно, что это начало задевать, что люди активно начали на это реагировать. Я думаю, что это вопрос максимум 2-3 лет, хотя бывают ситуации, когда это происходит гораздо быстрее. Власть создала слишком уж очевидные предпосылки для того, чтобы общество просыпалось.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем». 60% опрошенных Левада-центром поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, против которых Сергей Магнитский дал показания. А между тем, за год, прошедший со времени гибели юриста, ни один человек не был привлечен к ответственности по этому поводу. Более того, сотрудники правоохранительных органов, которые, по мнению экспертов, причастны к смерти Магнитского, в этом году получили награды ко дню милиции.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода», «Свобода в полдень», начнется в 12:07 по московскому времени. А далее, после выпуска новостей, в 10:07 слушайте в эфире радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Этот выпуск посвящен московской топонимике. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». Ну, а я прощаюсь с вами лишь до 12:00.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оперативно установлены лица, принимавшие участие в организации террористических.
Взвод миротворческих сил признан пока нет.
В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы не
реализовать. Ровно через год начались массовые ссылки местных жителей.
От имени правительства я приношу глубокие извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».